эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали 8, 100 вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Иванишвили вновь объявил об уходе из политики. Иракли Кубахидзе избран председателем «Грузинской мечты». В Букнаре все спокойно, конфликт разрешен. С чего он начался и чем завершился? Коронавирус наступает. Действие ограничительных мер в Абхазии продлено до 10 февраля. Модерация или согласованный спектакль? Группа югостинских политиков выступила с инициативой диалога между президентом самопровозглашенной республики и депутатами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. 59-летний премьер-министр федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем немецкой партии «Христианско-демократический союз», входящий в правящую ныне коалицию. Его кандидатуру сегодня поддержали участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного партийного съезда, передает Deutsche Welle. Формальные итоги выборов еще не подведены, так как не учитывают почтовое голосование. Новый лидер ХДС может стать одним из претендентов на пост канцлера Германии на сентябрьских выборах в Бундестаг. Так, занимающая эту должность более 15 лет Ангела Меркель еще в 2018 году покинула пост председателя своей партии и объявила, что не претендует на участие в выборах. Тогда ее преемницей была избрана Аннегрет Крамп-Каренбауэр, но в феврале 2020 года она сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. Это случилось после того, как в партии произошло несколько скандалов, а сама Крамп-Каренбауэр подверглась из-за этого резкой критике. С тех пор ХДС почти год не могла провести съезды за пандемию COVID-19. Лашет – член партии с 41-летним стажем, работал журналистом, был членом городского совета Ахена, депутатом Бундестага и Европейского парламента. В мае 2017 года ХДС под его руководством одержал убедительную победу в Северном Рейне-Вестфалии. Он стал премьер-министром региона. В то же время, как отмечают немецкие и зарубежные СМИ, нынешнее избрание не гарантирует ему выдвижение на пост канцлера. Более популярным у избирателей политиком на данный момент является глава правительства Баварии Маркус Зёдер, представляющий региональную партию ХСС, с которой ХДС вместе идет на выборы. Спустя несколько дней после блокировки аккаунта в соцсетях действующего президента США Дональда Трампа руководство Facebook и Instagram открыло их для просмотра. В субботу страницы Трампа были доступны, однако официального заявления от компании Facebook, которой принадлежат оба сервиса, на этот счет не поступило. Кроме того, неизвестно, имеет ли Трамп доступ к управлению этими страницами. Последние публикации Facebook датированы 6 января, днем штурма Капитолия сторонниками уходящего президента. Пока не ясно, может ли Трамп публиковать новые записи. Напомним, Twitter заблокировала аккаунт главы Белого дома после штурма здания Конгресса США 6 января. Сервис микроблогов тогда объяснил свой шаг риском дальнейшего подстрекательства к насилию. Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram тоже была продлена на неопределенный срок, как минимум до окончания его президентских полномочий. Затем аналогичные меры приняли другие соцсети. Кроме того, Apple и Google удалили со своих платформ приложение Parler, которое используют многие сторонники Трампа, а компания Amazon перестала предоставлять ему услуги облачного хостинга.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на 4 правовых запроса России по делу об отравлении основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Москве переданы протоколы допроса политика прокуратуры Берлина. Немецкое правительство считает, что теперь российские власти должны незамедлительно расследовать предполагаемое покушение на оппозиционера. Все необходимые данные для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России, заявил представитель Министерства юстиции Германии новостному агентству DPA. Это преступление должно быть расследовано в России, заявил он. Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки он был госпитализирован в Омске. Оттуда на медицинском самолете он был доставлен в госпиталь Шарите в Берлине. Там его лечили от последствий смертельно опасного отравления боевым веществом из группы «Новичок». Берлин намерен провести с новой американской администрацией консультации по вопросу о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». 2 после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Масс. Масс напомнил, что США в декабре минувшего года решили, что перед введением в силу новых ограничений проведут консультации на правительственном уровне. Цитата: «Мы считаем это положительным решением», конец цитаты, подчеркнул глава МИД Германии. Перспективы продолжения прокладки трубопровода Хайко Масс, однако, комментировать отказался. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Председателем правящей партии «Грузинская мечта» единогласно избран Ираклий Кубахидзе. Партийный съезд прошел сегодня в Тбилиси после того, как на этой неделе, 11 января, основатель партии Бидзена Иванишвили объявил об уходе из политики. Новый председатель поблагодарил прежнего за оказанное доверие. Впрочем, многие в грузинском обществе не верят словам Иванишвили, считают происходящее очередным политическим спектаклем. Серго Бригвадзе о мечте без Иванишвили.
Есть ли жизнь после Бидзена Иванишвили? Ответ на этот вопрос на 6-м съезде попыталась найти правящая партия. Грузинская мечта продолжит дело Иванишвили, имея за спиной многолетний опыт и сильных лидеров, заявил Каха Каладзе. Сегодня было принято решение оставить его на посту генсека партии. Кроме того, было решено увеличить состав политсовета до 21 члена. Среди других новшеств у председателя партии появился заместитель. Им стал Васил Маглаперидзе, ранее занимавший пост гендиректора общественного вещателя Грузии. Ну а пост председателя, как и ожидалось, занял экс-председатель парламента Ираклий Кубахидзе. Представляя его кандидатуру, Каха Каладзе сказал:
«Мой давний соратник, друг и действительно добрый человек Ираклий Кубахидзе будет руководить нашей обновленной командой. Конечно, после лидера таких масштабов, как Иванишвили, очень сложно занимать этот ответственный пост. Однако, если кто-то и может руководить этой прекрасной командой, которую покинул господин Бидзена, и защищать высшие интересы, это Ираклий Кубахидзе».
Сам Кубахидзе начал свое выступление со слов благодарности экс-председателю партии Бидзене Иванишвили.
В 2012 году Бидзена Иванишвили победил режим, основанный на лжи и насилии, и заложил основы нового демократического порядка, который принес свободу, мир и безопасность нашей стране и народу. По сей день он был главным гарантом свободы, мира и безопасности нашей страны, и его уход из политики стал большим вызовом для нашей партии.
Вызовами, по утверждениям Кубахидзе, остаются объединение Грузии и евроинтеграция.
Грузинская мечта проявляется в трех основных направлениях. Первое – это единая Грузия, физически и духовно. Физически значит вместе с абхазами и осетинами, духовно значит Грузия, в которой людей не разделяет ненависть, но объединяет любовь. Наша грузинская мечта – благополучие Грузии на европейском уровне с сильными городами и селами. Грузия, в которой ни один человек не будет жить в бедности. Наша грузинская мечта заключается также в том, чтобы стать полноценным членом европейской и евроатлантической семьи.
Между тем, в оппозиции утверждение Кубахидзе на должность председателя партии даже приветствуют. Оппоненты власти говорят, что, назначая человека, ответственного за события Гавриловской ночи, грузинская мечта копает себе яму. Говорит одна из лидеров оппозиционного национального движения Хатье Деканоидзе.
Грузинская мечта заслуживает Кубахидзе, а Кубахидзе заслуживает грузинскую мечту. В моем представлении ничего особенного не произошло. Ираклий Кубахидзе очень дискредитированный политик. Он один из организаторов Гавриловской ночи. Сейчас они, правящая партия, очень ослабли. Кубахидзе, председатель Нацулишвили, сторонник идеологии КГБ и российской пропаганды, становится членом политсовета. Это значит, что партия практически стала болотом.
Что явно на руку оппозиции, как и возможные конфликты в команде грузинской мечты. На сегодняшнем съезде лидеры партии неоднократно заявляли, что таковых нет. Однако даже Бидзена Иванишвили не исключил, что после его ухода они могут возникнуть. Представитель европейской Грузии Леван Тархнишвили так прокомментировал ситуацию в интервью телекомпании «Рустави-2».
Грузинскую мечту не объединяет ничего, даже на идеологическом уровне, кроме любви к власти и суммам, которыми владеет Бидзена Иванишвили. После его ухода из политики, по крайней мере, часть членов партии просто исчезнет, а противостояния, которые были и есть в мечте, будут углубляться. Удастся им сохранить единство или нет, это их дело. Для нас же главное добиться проведения новых выборов.
С таким требованием сегодня возле выставочного комплекса «Экспо Джорджия», где проходил съезд грузинской мечты, провели акцию протеста гражданские активисты. Участники митинга попытались организовать коридор позора для членов правящей партии, однако полицейские не дали им такой возможности. А после того, как собравшиеся попытались зажечь цветные дымовые шашки и развернуть плакат с надписью «Не смиримся с украденными выборами», правоохранители задержали нескольких из них. Один из активистов, Ника Нарсая, сказал:
«Это диктатура и ничего больше. Таскали нас по грязи, боролись, дрались с нами, да еще и наших активистов задержали. Мы не смиримся с этим. Все, кто сейчас находится внутри, на съезде, все они преступники. Они похитили у всех граждан право выбора и страну».
Как сообщили позже участники акции, все 9 человек, задержанные полицией, были отпущены под подписку. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на этой неделе во второй раз заявил об уходе из политики. Самый влиятельный человек в Грузии опубликовал длинное письмо и дал пару интервью, в которых попытался объяснить грузинскому обществу мотивы своего ухода из политики. Одни не верят его словам, другие возмущены уверенностью миллиардера в том, что он считает свою миссию выполненной. Впрочем, многие уверены, что именно он останется серым кардиналом правящей силы. О главном политическом событии недели расскажет Мзия Парисишвили.
«Я больше не собираюсь консультировать команду грузинской мечты», заявил Бидзина Иванишвили в интервью ОВГ. Об этом, впрочем, можно было догадаться еще 11 января, когда основатель грузинской мечты в своем письме на 17 страницах сообщил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. И не только из политики. Вслед за письмом Иванишвили дал пространное интервью одному из сетевых СМИ, в котором он сообщил, что оставляет за собой лишь 200 миллионов долларов США, а все остальное передает благотворительному фонду «Карту». Тем не менее, Бидзина Иванишвили решил повторить свои тезисы и в телевизионном формате часового интервью. В нем он рассказал, о каких правилах игры договорился с соратниками.
«Я им сказал, не звоните, не спрашивайте у меня советов и консультации. Думаю, они сами будут соблюдать условия этой игры, о которых мы договорились. И по отношению ко мне, и к себе они станут вести себя неподобающим образом. Если такое случится, я обязательно отвечу отказом».
Ну, конечно, бывшие однопартийцы могут обращаться к Иванишвили по личным вопросам. Например, поздравить с днем рождения, который, кстати, скоро. 18 февраля Иванишвили достигнет пенсионного возраста. Ему будет 65 лет. И хотя он уходит с чувством гордости за выполненную миссию, одно сомнение у него все-таки остается. Насколько сплоченной останется грузинская мечта?
«Единственное сомнение у меня в этом. Если они начнут выяснять отношения между собой, тогда, возможно, результат ухудшится. Хотя, если вас интересует моя оценка, в ближайшие 4-5 лет с грузинской мечтой ничего не случится».
Но сам Иванишвили будет участвовать в политической жизни только как избиратель. И, по его словам, не факт, что он всегда будет голосовать за свое детище. Впрочем, и в оппозиции он не видит никого, кто был бы достоин его голоса. Для бойкотирующей парламент оппозиции он не пожалел уничижительных эпитетов. Он надеется, что грузинский народ в будущем непутевыми партиями и сменит грузинскую мечту. Использовал при этом и меретинское выражение «каракуца». Уходящий лидер недоумевал, почему его называют диктатором. Диктатором, по его мнению, был третий президент Михаил Саакашвили. И это не Иванишвили неформально правитель, а Саакашвили до сих пор неформально руководит оппозицией. Тем не менее, Бидзина Иванишвили считает, что ему есть чем похвастаться на фоне Саакашвили и других членов правительства нацдвижения. Он без крови, без единой царапины с корнем выдернул их, и это считает своей главной и важной заслугой. И назвал все это Иванишвили политической благотворительностью.
«Вот вспомните, президент осужден, приговорен по нескольким делам на уровне всех трех судебных инстанций. Он в гонении. Главный прокурор, премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел. Вот назовите мне в страну, где были наказаны должностные лица такого уровня. И в это время, с точки зрения демократии, вся Европа аплодирует грузинской мечте. Вот это моя заслуга, в том числе вместе с грузинской мечтой. И то, чем могу похвастаться и на телевидении».
К концу интервью Иванишвили не удержался и вернулся к обещаниям, которые давал еще в начале политической карьеры, о том, что истинного процветания Грузия может достичь в 2030 году. И говорил он о евроатлантических перспективах страны не как частное лицо, а как представитель власти, который эти 9 лет намерен оставаться во главе страны.
Мы можем сказать, что это будет через 9 лет. В 2024 году мы внесем заявку на членство в Евросоюз. И с большей вероятностью, если мы продолжим эту стратегию с таким стабильным развитием, мы можем прийти в семью самых развитых, интересных, демократических стран.
Для оппозиции это выступление Иванишвили стало очередным подтверждением его намерения вернуться к неформальному правлению. Это бегство, полагает один из лидеров нацдвижения Заалу Думашвили.
Это бегство, перекидывание ответственности на других людей. Он не хочет уйти из этой борьбы с короной проигравшего, и он боится. Бедзина Иванишвили лучше всех знает итоги выборов 31 октября. Он лучше всех знает, что население Грузии отвернулось от него. Потому он и бежит от ответственности и прячет свои финансовые ресурсы, чтобы обезопасить их.
Оппозиционеры, бойкотирующие парламент, уверены, что грузинская мечта скоро отступит и назначит неочередные выборы, и что без Иванишвили власть станет еще менее дееспособной. Правящие партии так не считают, в том числе и вице-спикер Гия Вольский.
Не звоните мне, значит, что Иванишвили говорит нам. Вы должны быть в политических вопросах настолько независимым, насколько это нужно государству и политической команде. Это раз. Второе. Здесь нет маленьких. За годы сформировалась довольно стабильная, мощная команда, которая может противостоять вызовам.
Не о причудах миллиардера, а о странностях грузинского народа решил поговорить депутат Фридон Инджия. Бывший член Альянса Патриотов, а теперь лидер европейских социалистов. Единственной оппозиционной партии в парламенте.
Мы грузины страны. Был он председателем правящей партии, ему говорили: уходи, уходи. Ушел человек, а теперь говорят: почему ты уходишь? Ты не должен уходить. Я не думаю, что Бедзина Иванишвили враг Грузии. Он опытный человек, видит все, и он решил сейчас, что в этом периоде лучше всего уйти.
В своей позиции Инджия еще раз убедил оппонента в том, что он и его еще трое однопартийцев выполняют лишь формальную роль оппозиционеров, и что грузинской мечте, как и Бедзине Иванишвили, идеально представляется оппозиция, которая не критикует власть. Осталось для многих непонятным, о каких аплодисментах Европы говорил Бедзина Иванишвили, когда из Брюсселя и Вашингтона весь год раздавались критические заявления в адрес власти. А в ноябре 2020-м, во время своего визита в Тбилиси, госсекретарь США Майк Помпео на встрече с правозащитниками спрашивал о кланах в судебной системе, и представитель Госдепартамента признал: не сразу стало ясно, что это были выборы с фатальными ошибками, и что подкуп избирателей, запугивание и использование административного ресурса – привычная картина для Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Заявление Бедзины Иванишвили об уходе из политики вызвало бурную дискуссию в грузинском обществе. Что изменится в грузинской внешней и внутренней политике, если миллиардер и в самом деле отойдет от политики, и возможно ли такое развитие событий? Об этом моя коллега Кетти Бутюришвили поговорила с грузинскими экспертами Гии Хухашвили и Ладо Божадзе.
Поэтому, Гия, господин Иванишвили заявил, что выполнил свою миссию. Если считать его миссией избавление грузинского общества от Михаила Саакашвили, то, наверное, ее надо считать выполненной. Но у него были претензии намного более высокого порядка. Вы увидели действительно позитивные сдвиги за 8 лет?
Ну, что касается первой задачи, частично эта задача была выполнена. Саакашвили был отстранен от власти. В принципе, в этом, конечно же, такая особая заслуга Иванишвили. Этого у него никто не отнимает. Что касается демонтажа системы, то есть наследия Саакашвили, он не стал его убирать, он просто взял это и присвоил себе. Он оставил везде то же самое. В системе правосудия никаких изменений особых там нет. Наоборот, я бы сказал, он этих людей, которые нас в свое время давили через правосудие, оставил и даже усилил, нужно сказать. Так что он особенно не отказался от наследия Саакашвили. Да, сегодняшняя власть более гуманна, но не более того. Системных изменений особенных никаких нет.
А он сделал это, так сказать, по некомпетентности, по незнанию, он и его команда? Нет. Или его устраивал такой стиль правления?
скорее всего, его это устраивало. Мне так видится, что его задача была устроить разборку Саакашвили, его убрать от власти, а сама система, которую создавал Саакашвили, может быть, вместе с его участием тоже, потому что мы знаем, что и сам он подтверждает, что до 2011 года тоже довольно-таки активно участвовал в управлении страной, ну, в кулисах, да, и я не буду сейчас в детали уходить, но он об этом и со мной обсуждал этот вопрос очень часто, особенно до 2008 года. И, в принципе, ему система нравилась. Он просто отобрал эту систему у Саакашвили, некоторым образом модифицировал, но оставил то же самое. Я эту систему называю коллективным Мурусидзе. Мурусидзе, который стал символом всего того беспредела, что творилось во времена Саакашвили. А Мурусидзе сейчас, кстати, не просто судья, а судья до конца жизни. То есть он усилился. Система сама в этом плане, в дальнейшей гарантии, она усилилась. Эту систему в свое время создавал Саакашвили.
Гатануладо, сегодня все говорят, что Иванишвили не ушел из политики, но убежал от ответственности. Должен ли, по-вашему, Иванишвили за что-то держать ответ? За какие грехи, образно выражаясь?
Самое главное то, что он ушел из политики, и это, я думаю, что его конечное решение, это серьезное решение. Из какой ответственности он должен убежать или убежал, я не знаю, потому что вы знаете, что его партия выиграла уже третьи парламентские выборы, ну, грузинская мечта уже выиграла две президентские выборы, две выборы местного самоуправления. Так что, если какая-то ответственность была бы, то она должна была бы 31 октября, да, когда грузинская мечта не выиграла бы выборы, а проиграла, и проигравшая партия, проигравший лидер ушел бы из политики. И если кто-то думает, что когда-нибудь национальное движение вернется во власть, или какие-то серьезные перемены будут в следующих годах, и потом станет вопрос Иванишвили, да, тогда ему лучше было бы остаться в политике, да, потому что он был бы председателем партии, политическим деятелем, и еще сложнее было бы его или арестовать, или конфисковать имущество, или так далее, и так далее. Это, я думаю, наверное, во всем мире единственный случай, когда выигравшая партия и лидер партии уходит вообще из политики, оставляет свою партию, оставляет сильную команду в парламенте, сильную команду в правительстве. И, конечно, все обязательства, все будет уже на грузинской мечте их лидеров, и, конечно, на Иванишвили. Но он остается, вы знаете, в Грузии, он никогда никуда не уходит. И, конечно, всегда, что будет с Грузией, что будет с грузинской мечтой, всегда мы будем вспоминать или представлять себе, конечно, Иванишвили. В этом смысле он, конечно, никуда не ушел.
Батнуге, а если допустить, что Бедзина Иванишвили в самом деле отошел от всех дел, какое наследство он оставил стране в лице тех персон, которые будут править государством в последующие годы? Куда они поведут страну?
Партия должна иметь электоральную притягательность. Ну, по логике, персоны в этой партии, сильных персон там нет, но те персоны, которые имеют вот этот актив, это кто? Это Каладзе и это Кахария. Почему-то Бедзина Иванишвили захотел сделать председателем партии человека, у которого негативный рейтинг намного превышает позитивный, даже по их исследованиям.
Вы имеете в виду Кобахидзе?
Да, конечно. Ну, он же не является авторитетом даже в самой партии. То есть вот так называемая Старая Гвардия, традиционная часть грузинской мечты, они больше ненавидят Кобахидзе, чем другие партии. Я знаю внутреннюю конъюнктуру и что там происходит. Почему Иванишвили так поступил? Вот это основной вопрос. Да? Почему Кобахидзе, а не Каладзе или там Кахария?
И почему?
У которых есть некий авторитет. Я думаю, это тоже технологическая вещь. С одной стороны, он уходит, я могу подтвердить, что он, значит, сейчас управлять страной из тени уже не сможет и не пойдет на это, ему это ни к чему не нужно, но он вот этим шагом остается в грузинской политике так называемым разводящим. То есть он как бы будет держать дамоклов меч, он в управлении не будет, но будет контролировать со стороны, контролировать и разводить вот эти, в том числе и внутрипартийные какие-то дрязги. То есть, ну, это чисто вот, если криминальную эту применить терминологию, он будет вором в законе в партии, да, который не будет вмешиваться, но когда начнутся разборки, он будет уже ставить точки над «и». Вот в этом вся его цель. И почему это ему нужно? Для того, чтобы контролировать ситуацию. Потому что без контроля он не видит особых гарантий для себя лично, сохранения собственной безопасности и собственного благополучия. Ему надо всех и вся контролировать. А Гахария и Каладзе в долгосрочном режиме контролировать вот на дистанции, в дистанционном управлении, он посчитал, что опасно. А Кубахидзе как политического легковеса, ну, контролировать очень легко и балансировать с этой позиции ситуацию и разводить при конфликтах, то он очень любит, кстати, да? Вот, я думаю, что такая модель будет работать некоторое время. Ну, а о долгосрочных планах я говорить не могу, потому что я сомневаюсь, что он сам знает, что будет дальше. Он сам тоже не знает. Он тактик, он же не стратег. Он тактик. Сегодня эта проблема так решает. Завтра новая возникнет, придумает что-нибудь.
То есть вы в числе тех людей, которые не верят, что Иванишвили действительно уходит и не будет контролировать
ситуацию? Я частично верю. Нет, я частично верю, что он уходит. Частично верю. Он не будет управлять страной, но он будет держать дамоклов меч над партией и над ситуацией в стране. Почему Гахария не дал назначить ни одного министра? Почему весь кабинет министров, его протеже, в том числе и личными стоматологами, укомплектован? Как вы думаете? И он вчера в интервью сказал, что Гахария сам сказал, что ему нравится с этими людьми работать. Это же смешно. Это же не так. Спросите у Гахария, его телефон прослушивается или нет через спецслужбы. Прослушивается. Он когда ведет переговоры, он телефон не держит при себе. А почему, знаете? Потому что его слушают, а потом докладывают Иванишвили. Вы думаете, эту систему сейчас будут убирать?
То есть недалеко убежали от стиля правления Михаила Саакашвили, получается?
Ну, он оставил систему, он отобрал у Саакашвили некий «Мерседес», который ему очень нравился, и сам сел за руль. Ну, он не научился управлять полноценно, как это делал Саакашвили. Но сидит за рулем, там сигналит, там педали нажимает, играется.
Спасибо.
Но если бы он игрался только «Мерседесом», понятно, что он играется судьбой страны. Вот это плохо.
Бадну Ладу, тот же вопрос я бы хотела адресовать вам. Та команда, которую оставил Иванишвили, она способна править государством, вести его в правильном направлении?
Наверное, лучше будет, во-первых, сказать, что оставили Иванишвили, да. Он оставил свободную и сильную медию. В Грузии медиа свободная и очень сильна, да. Сильное гражданское общество. Сильные политические партии, сильная оппозиция. Вы знаете, что первую историю Грузии, в принципе, после 1992 года уже у нас есть многопартийный парламент. Во всяком случае, 2 миллиона избирателей, которые пришли на выборах, выбрали 9 партий, 14 партий, в принципе. Так, кто вошел, кто не вошел, это другая стратегия оппозиции. Но вы знаете, что в обществе, в общем числе оппозиция взяла около 45%. Да, это раньше никогда, в принципе, у нас не было. И права человека, вы знаете, на высшем уровне у нас есть бизнес, который тоже свободный от власти и контроля государства. Так что у нас уже совсем другая Грузия, не такая, какая была до 2012 года.
Но при этом бедность в стране остается прежней, если даже не хуже.
Не только бедность, очень много проблем остается. Конечно, экономическая, социальная ситуация, пандемия, об этом господин Гия тоже говорит. Проблем у нас очень много, немало, но эти проблемы надо решать. Кто может лучше решать эти проблемы, грузинская мечта или оппозиция? В ответ на этот вопрос мы уже не раз получали после 2012 года. Посмотрим, что будет уже сегодня, сейчас осенью, когда будет выборы местного самоуправления. Да, в 2024 году уже будет новые парламентские выборы, совсем другая избирательная система. Большой барьер, 5%, не такой, как сейчас было 1%, да, вы это знаете. Так что эти проблемы надо решать, конечно. Но кто может решать лучше, в ответ мы уже знаем, но кто оставляет Иванишвили, это правительство.
Ну, 8 лет тоже немало, я бы вам сказала. За 8 лет кое-что можно было бы сделать.
Да, во многих направлениях можно было, наверное, сделать больше, мы это знаем, мы это чувствуем, но то, что альтернатива является хуже, это тоже не вина Иванишвили. То, что до сих пор альтернатива грузинской мечты является национальное движение, это не заслуга Иванишвили, да, это заслуга Саакашвили, который уже практически 6 лет убежал из Грузии, вы знаете, в 2013 году, но он остается самой влиятельной фигурой в оппозиции. Вы знаете, что после него стал председателем...
Ну, с этим тоже можно поспорить.
...который тоже убежал из этой партии. Вы знаете, что заслуга этой избирательной системы то, что 500 000 избирателей сказал нет и грузинской мечте, и национальное движение. Да, выбрали они других партий, которые, к сожалению, оказались под влиянием опять Саакашвили, опять под влиянием национального движения.
То есть, если
подвести... И уходят в парламент. Так что...
Если подвести черту, что вы хотите сказать?
Да. Я хочу сказать, что альтернативой не должен быть только национальное движение для оппозиции и для народа, должны быть другие партии, которые, к сожалению, выбрали избирателей, но не входят в парламент.
Гостями некруглого стола были грузинские эксперты Гия Хухашвили и Ладу Бужадзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Это время кратких региональных новостей в нашем эфире. Экс-спикер парламента Грузии Иракли Кубахидзе официально избран на пост председателя грузинской мечты на съезде правящей партии. До 400 партийных делегатов единогласно поддержали его кандидатуру. В свою речь новоизбранный лидер партии начал с благодарности Бедзине Иванишвили, основателю грузинской мечты, который объявил об уходе из политики 11 января. Также поблагодарил однопартийцев, пообещал, что сделает все для того, чтобы оправдать их доверие. Сам богатый человек Грузии, миллиардер Бедзине Иванишвили, сообщил о том, что покидает должность председателя правящей партии в письме, обнародованном в начале текущей недели. В тот же день был утвержден новый кандидат на эту должность. В интервью, которое позже Иванишвили дал общественному вещателю Грузии, он позитивно отзывался о Кубахидзе, назвав его очень талантливым человеком. Все 9 человек, которых задержали на протестной акции, приуроченной к съезду правящей партии «Грузинская мечта», освобождены. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Они обвиняются в административных правонарушениях, в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве. Протестующие были освобождены под расписку до суда. Среди задержанных оказались лектор Тбилисского государственного университета имени Ильи Георгий Мумладзе, а также члены единого нацдвижения и активисты. Гражданские активисты начали собираться у места проведения съезда до правящей партии выставочного центра «Экспо Джорджа» в Тбилиси примерно за 2 часа до ее начала. Там было мобилизовано беспрецедентное число полицейских. Ситуация обострилась после попытки активистов зажечь фаеры и развернуть транспарант с надписью «Не простим украденные выборы». После этого начались задержания. По итогам спецоперации в районном центре Каспи задержан 27-летний мужчина, захвативший заложников на одном из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии. По данным ведомства, угрожая огнестрельным оружием, мужчина ворвался в каменный цех сегодня утром и взял в заложники 2 граждан. В течение нескольких часов с нападавшим продолжались переговоры. Уже после обеда заложников удалось освободить, а злоумышленник был задержан. Заместитель министра внутренних дел Владимир Бацвадзе, прибывший в Каспи, сообщил, что во время спецоперации никто не пострадал. В комментарии журналистам замглавы МВД отметил, что несколько дней назад налетчик сам жаловался в полицию. Согласно информации телеканалам «Товари», мужчина утверждал, что на него оказывают давление его партнеры по бизнесу, а членов воровского мира ему поступают угрозы. Известно и то, что до 2018 года обвиняемый сам был сотрудником полиции. Экс-президент и самопровозглашенной Республики Южная Осетия Людвиг Чеберов и Леонид Тибелов, бывший спикер парламента, лидер коммунистов Станислав Кочев, а также депутат парламента первого созыва Вячеслав Губозов и первый председатель ЦИК Борис Чочев, заявивший о готовности стать посредниками в диалоге между властью и оппозицией, встретились сегодня утром с семьей Инала Джабиева, которая более месяца проводит акцию протеста на Театральной площади Цхинвали. Накануне инициативная группа встречалась с депутатами парламента, а также с президентом самопровозглашенной республики Анатолием Бибиловым. Политики пока воздержались от комментариев СМИ, передают информагентство РЭС. Родные Инала Джабиева в ходе встречи, которая длилась более часа, озвучили политикам свои требования.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Жители гурийского села Букнари пришли к соглашению. Переговоры, которым предшествовал конфликт религиозного характера, в пятницу завершились рукопожатием. С чего все начиналось и к каким договоренностям пришли жители села, расскажет Анастасия Славинская.
Перед встречей жители Букнари молились. Православные в храме, мусульмане в частном доме, который используют в качестве молельни. На встрече, которая состоялась в сельском клубе, они в присутствии представителей власти, муфтията и грузинской православной церкви пожали друг другу руки.
Мы, конечно, приветствуем это. Я действительно был очень рад. Я клянусь, я так рад. Я надеюсь, что мы обе стороны сможем все исправить по-соседски, по-дружески, так, чтобы такое больше не повторилось.
Сказал Шалва Катамадзе, представитель мусульманской общины, проживающий в Букнаре. Местные мусульмане продолжат проводить молитвы в частном доме, который они используют для религиозных ритуалов. С этого дома и начался конфликт между православными и мусульманами несколько дней назад. По селу прошел слух, что дом планируется реконструировать в полноценную мечеть с минаретом и громкоговорителем. Местные мусульмане это отрицали. Мариам Хеладзе, представительница православной общины, считает, что односельчан намеренно хотели поссорить, правда, не уточняет, кто именно.
Я с самого начала поняла, что это какие-то внезапно прилетевшие откуда-то слухи были, чтобы обострить ситуацию. Но любовь между нами, возникшая за время жизни бок о бок, даже и без этой сегодняшней встречи, настолько сильна, что она обязательно должна была победить. Участвовавший в переговорах муфти Сиа Грузии Адам Шантадзе заявил, что рукопожатия, которыми обменялись сегодня жители села, станут символом мирного проживания и взаимного уважения христиан с мусульманами. В свою очередь протоиерей Басил Гугутишвили, представляющий епархию Шемокмеди, сказал.
Мы должны все поспособствовать тому, чтобы ситуация успокоилась, чтобы противостояния не было, и отношения между соседями, братьями продолжались так же, как это было раньше. Мусульмане пусть молятся там, где молились до этого, а православные там, где молились они. Будем общаться так, как общались до этого. Между нами будут такие же братские отношения, которые были.
Произошедшее в грузинском селе Букнари прокомментировал сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, все попытки посеять межрелигиозную рознь между гражданами Грузии будут строго наказаны.
Вы знаете, что религиозное разнообразие для нас – это исторический факт. Это наше богатство. Это то, как мы на протяжении веков строили наше государство. И все должны понимать, правительство Грузии было и будет гарантом того, что конституционные права каждого гражданина будут соблюдаться.
Сказал премьер. В Центре по изучению мониторингу прав человека, который исследует конфликты такого толка, полагают, что в вопросе реагирования этот случай отличается от тех, которые происходили ранее, говорит представительница центра Тамта Микеладзе. Например, реагирование со стороны полиции. В прошлые годы, несмотря на явные случаи насилия, задержаний, правового реагирования не было. В этом случае это было. Но то, чего нам не хватает, это работы, ориентированной на долгосрочные перспективы в вопросе позитивной трансформации. Государство, проявляющее заботу, понимает, что подобное отчуждение, напряжение между людьми очень серьезно. Оно включается в процесс для создания более равноправной, солидарной и справедливой среды. К сожалению, у нашей страны очень слабый опыт в этом отношении. По мнению Тамты Микеладзе, в этот процесс должны быть вовлечены ряд ведомств, среди которых Министерство образования, социальной защиты и культуры. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. Это произошло на фоне продолжающихся в обществе спорах об этих мерах, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В СМИ появились цифры очередной сводки, отражающие ситуацию в республике с коронавирусной инфекцией. Согласно им, был побит рекорд суточного прироста инфицированных – 179 человек. человек. «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся в понедельник заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике, который рекомендовал президенту страны продлить с 12 января принятые ранее ограничительные меры до 15 февраля, и привело несколько цитат из опубликованного в тот же день обращения к правительству группы врачей и представителей гражданского общества Абхазии. Рекомендации штаба и подписантов обращения в основном схожи, но в чем-то и различаются. Так получилось, что текст обращения сперва прочел в мессенджере, когда мне его переслал состоящий со мной в переписке житель одного из российских мегаполисов, внимательно следящий за жизнью в Абхазии. Он сопроводил текст таким своим опасением, что это ковид-истерия, призывы к почти полному локдауну могут убить экономику страны, снести власть с ней и так далее. Я, вчитавшись в текст обращения, написал ему, что, однако, в чем-то его авторы занимают более мягкую позицию, чем члены координационного штаба, которые за продление карантина во всех школах, ибо в обращении сказано «малокомплектным городским и сельским школам разрешить работу». Конец цитаты. Мы побеседовали по телефону с одним из подписантов и инициаторов обращения, членом Совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии Лианой Кварчелия. Она сказала:
«Ты знаешь, что, честно говоря, я обратила внимание на такую вещь, что очень многие люди читают и слышат только себя. Я видела реакции на нашу петицию, они не соответствуют содержанию самой петиции. Когда в многомиллионной стране кто-то рассуждает про коронабесие и прочее, люди, которые не общаются, может быть, не знают, что там по соседству происходит. Но когда ты знаешь почти всех, кто умирает, ты знаешь, сколько там тяжелых, кто эти тяжелые, чего мы требуем? Мы требуем, чтобы те меры, которые вводились, чтобы они соблюдались, и чтобы был жесткий контроль за их соблюдением. Получилось так, что пострадали система образования, пострадали музеи, театры. Вот их закрыли, и все. У них какая позиция, вот у тех, кого закрыли? Они говорят, им можно, почему нам нельзя? Мне кажется, это неправильная позиция. Тут надо всем вместе потребовать, чтобы на 3 недели посадили бы всех дома. Или, по крайней мере, вот те, мы уже мягкие такие вот меры, в общем-то, предложили. Допустили, что там дифференцированный подход в школах, в населенных пунктах, где нет заболеваемости, чтобы там малокомплектный школы открыли и так далее. Но проблема в том, что вот и даже те полумеры, которые существуют, они не соблюдаются. Вот моя точка зрения, я не знаю, разделяют ли ее все, кто подписал, но моя точка зрения – это то, что мы очень плохо отреагировали на вот этот вызов. В марте это было адекватно, а вот когда осенью началась вспышка, просто провалили, я считаю так, вот эту работу провалили.
По этому поводу я заметил, что у нас, увы, своя специфика. Вот и весной, о которой мы часто вспоминаем, было объявлено о штрафовании тех, кто появляется в общественных местах без масок. И много мы знаем случаев, когда эти штрафы были наложены. Ни одного. Проконтролировать запрет на работу госучреждений можно. Но как проконтролируешь поведение большой массы людей, собравшихся в селе на похороны 40 дней, 52 дня? А ведь именно тогда в основном распространяется инфекция, а вовсе не во время крайне редких контактов с российскими туристами. Тут надо спрашивать с местных органов власти. Высказала убеждение Кварчелия и продолжила.
У меня в Дашем 9-этажном доме и в соседних домах вот за вот эти последние месяцы, наверное, уже 6 человек умерло. И люди... Ты понимаешь, как люди предупреждают, не приходите, сочувствуйте по телефону. Когда приходят, людей не пускают наверх, там вот, допустим, у нас на 6-м этаже были похороны. Внизу все там прощались, просят носить маски. Ну, все-таки на похоронах еще можно справиться. Но ведь у нас еще свадьбы, вот за последнее время 3 свадьбы сыграли. У нас стали...
Ну, это уже безобразие.
Хаская такая компания.
Она Кварчелия заключила.
Ну вот кто-то, наверное, кому не нравится про это слушать, скажет, что это коронабесие. Но я, которая знаю что очень многих из тех, кто сегодня в Абхазии умер от коронавируса, понимаю, что это корона расхлябанности.
Президент Абхазии Аслан Джаня, который, как сообщается, уже вылечился от коронавируса, подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. В основном оно следует рекомендациям координационного штаба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе поступали противоречивые сведения о поставках первой партии вакцин против COVID-19 в Грузию. Власти назвали крайним сроком получения первой партии первый квартал. В свою очередь, специалисты ставят под сомнение обещания правительства о скорейшем появлении вакцин, одобренных ВОЗ. Ираклий Рагвелидзе разбирался в противоречиях.
Согласно информации Минздрава, вакцина Pfizer против коронавируса должна прибыть в Грузию в первом квартале наступившего года в рамках контракта с платформой ООН COVAX. Амирангам Рагвелидзе, глава Национального центра по контролю за заболеваниями, подтвердил, что уже перечислены средства для вакцинации 700 тысяч человек или 20% населения. Поначалу в Грузию будут завезены вакцины компании, которые получили одобрение со стороны ВОЗ. Сегодня же Гамкрылидзе назвал приблизительные расходы государства на всеобщую вакцинацию населения. Предполагается, что на эту программу будет израсходовано от 65 до 170 миллионов лари.
Я очень хочу, чтобы до конца года прививки сделали 60% населения. Это будет сложно, но возможно. Общество должно проявить солидарность. Мы должны сломить предрассудки антипрививочников, так как кроме вакцины не существует другого инструмента поддержания общего иммунитета,
сказал Гамкрылидзе. Таким образом, в Минздраве признали необходимость серьезной работы с населением для повышения доверия к вакцинации. Своими соображениями на этот счет поделилась глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Информирование о рисках на сегодня является одним из наиболее важных компонентов работы с населением. В этих целях необходимо вовлечение медицинского персонала для повышения доверия и в целом повышение осведомленности людей о том, для чего эта вакцина, является ли она безопасной, каковы возможные осложнения, а также каковы преимущества с точки зрения общественного здравоохранения и экономики.
Между тем, Георгий Чаладзе, руководитель Национальной генетической лаборатории, в интервью телеканалу «Товари» усомнился в информации о переговорах правительства.
Власти вводят людей в заблуждение, анонсируя скорейшую доставку вакцин, одобренных ВОЗ. Мы обратились с письмом в платформу COVAX и получили ответ, что на данном этапе переговоров о закупке вакцин Pfizer и Moderna ни в каком формате не велись. В Грузии доставят первую вакцину, которую нам подарит наш стратегический партнер, и мы должны попросить его помочь нам в формате гуманитарной помощи. А риторика властей сейчас не что иное, как запутывание людей и формирование антипрививочных настроений.
Между тем, на фоне этой полемики заболеваемость COVID-19 медленно, но все же идет на спад. Из 16 тысяч протестированных выявлено 1177 человек. 26 скончались. В больницах проходит лечение 3700 больных. Это в разы меньше пиковых нагрузок декабря. Распространение коронавируса повлияло на настроение людей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса консалтинговой компании AST. 56% опрошенных жителей Тбилиси перестали ходить в гости. 60% избегают посещения многолюдных мероприятий, 36% перестали гулять в парках и скверах, а еще 12% совсем исключили наличность из обращения. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Известные югостинские политики заявили о готовности выступить посредниками между президентом самопровозглашенной Республики Южной Осетии и оппозицией для поиска выхода из сложившегося кризиса. Среди них два экс-президента – Людвиг Чеберов и Леонид Тибелов. Соответствующее заявление было опубликовано на этой неделе в социальной сети Facebook. На обращение отреагировал и действующий президент Анатолий Бибилов. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Заявление подписали пятеро. Два экс-президента Южной Осетии, Людвиг Чеберов и Леонид Тибилов, депутаты первого созыва парламента республики Станислав Кочев и Вячеслав Габозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они заявляют о готовности выступить посредниками, организаторами диалога между президентом и парламентскими партиями. Это заявление было опубликовано в сети Facebook, а также разослано всем парламентским партиям и президенту Бибилову. Анатолий Ильич уже отреагировал на это предложение. Цитирую. «Хочу поблагодарить их. Это важно, это необходимо делать. Тем более я всегда подчеркивал, что готов к диалогу, к разговору с оппонентами. Здесь речь идет о тех людях, которые действительно заинтересованы в стабильности на территории Южной Осетии и готовы способствовать тому, чтобы таких демаршей ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны, в данном случае, законодательной, больше не было». Конец цитаты. Президент отметил, что уже переговорил по телефону с авторами заявления. Речь шла о проведении встречи в ближайшее время. Готовность к встрече у всех сторон есть. Думаю, это произойдет на этой неделе, и мы обсудим те возможности, которые у нас есть, в первую очередь для того, чтобы парламент начал работать. Что думает об этой инициативе оппозиция, я спросил у депутата парламента от партии НХАС Давида Санакоева. Давид Санакоев ответил мне, что он и его товарищи всегда были сторонниками нормального диалога. Они будут обсуждать это заявление, а до тех пор он не готов делать официальных заявлений. При этом Давид Санакоев указывает, что многие из его товарищей не представляют, как, например, предметом компромисса могут быть требования закона.
Людей, которые за справедливое расследование и которые придерживаются мнения, что генерального прокурора необходимо уволить и привлечь в отношении этого дела, необходимо сделать определенную уголовно-правовую квалификацию его действий по отношению к этому делу. Мое мнение такое, что необходимо следовать закону. Его мы и придерживаемся. Я не понимаю, в чем может быть суть переговора. В том, чтобы соблюсти закон наполовину, на четверть, чтобы дать возможность кому-то не исполнить закон на сколько процентов. Вот что они имеют в виду? Выход из ситуации и что они предлагают.
В этой истории есть еще один момент, который вызывает недоверие Давида Санакоева. Это резкие перемены президента в отношении переговоров в принципе. До сих пор он не был сторонником компромиссов. Настораживает Давида Санакоева и перемена в отношении президента к подписантам этого заявления.
Я пару фамилий из этого списка уже видел в обращении к нынешнему президенту, который вообще проигнорировал этих людей. Если он идет навстречу, значит, это выгодно ему сейчас. Тогда ему было невыгодно, и он проигнорировал. А сейчас ему это выгодно, и он не игнорирует. Или как? Тогда у меня напрашивается вопрос, а кто инициатор вот этого всего? Возможно, президент-инициатор, чтобы затянуть процесс.
Эти и другие вопросы, которые появились у жителей республики, прочитавших сегодняшнее заявление, я решил задать одному из авторов документа, Вячеславу Габозову.
Вот как раз реакции и вот эти подозрения, которые бушуют в социальных сетях, они как раз говорят о том, насколько далеко действительно зашло недоверие. В том числе и к властным структурам. Я не разделяю там исполнительную, законодательную власть, оппозицию.
Многим читателям непонятно, как сформировалась эта группа инициаторов.
Чисто по личным отношениям возникла такая идея, и мы обговорили. Не, можно было потом пойти по кругу, еще кого-то подписать и так далее. Но мы посчитали, что вот давайте пока начнем вот с этого. Не было там никакой задачи собрать экс-президента или собрать вот экс-председателей парламента и так далее. То есть по какому-то принципу там не было этой задачи. Было 5 человек, у которых было предложение. Я же говорю, это предложение можно принимать, можно не принимать, никто, так сказать, ни о чем говорить не будет. 5 человек, там 10 человек не имеет никакого значения. Я буду только рад, если другие политические силы, другие общественные деятели тоже заявят о том, что они готовы стать посредниками в этом диалоге. Да ради бога. Чем больше таких сил, тем больше шансов начать этот диалог, наконец, который на сегодняшний день напоминает разговор глухого сада.
Еще один вопрос, часто задаваемый. Не устраиваете ли вы политический спектакль, например, по просьбе президента, чтобы загнать оппозицию в угол, надавить на нее всем миром?
Это не спектакль точно, с нашей стороны, и никакого спектакля здесь нету. Вот эти 5 человек, которые подписали это заявление, мы даже еще не говорили о каких-то предложениях к этому диалогу своих, да, потому что у каждого из нас есть свое понимание. Пока у нас было просто этим заявлением понять, а вообще готовы и та, и другая сторона видеть нас в качестве посредников. Если готовы, то тогда дальше можно будет уже говорить. Если нет, ну это не спектакль, и, естественно, никакого с моей стороны, во всяком случае, я же говорю еще раз, там 5 человек, которые самодостаточные люди. Каждый из нас идет на этот диалог со своими представлениями, со своими предложениями. И не обязательно, что наши предложения будут совпадать. В конце-то концов, выбирать из этих предложений именно тем сторонам, которые будут участвовать в диалоге, то есть президенту и парламентским партиям. Мы вообще об этом не говорили. Наша главная задача – посадить за стол переговоров. Единственное, с чем в данной ситуации сходимся, это в том, что надо как-то разруливать вот эту ситуацию, искать какое-то компромиссное решение вот этой ситуации. А это компромиссное решение без диалога найти невозможно. Можно сколько угодно обвинять друг друга там, в чем угодно, да, в особничестве марсианам, прогрузинских симпатиях и так далее, но 5 месяцев эти показали, что все эти обвинения ни на минуту не подвинули нас к решению имеющихся противоречий.
Вы обсуждали или, быть может, согласовывали это заявление с президентом или с чиновниками из его администрации?
Нет, я лично вчера днем, за 4-5 часов до того, как мы уже опубликовали, от имени авторов заявления я подписал сопроводиловку и направил в отдельном конверте президенту, в отдельных конвертах лидерам всех парламентских партий. Публикация уже была вечером, и все об этом нашем предложении узнали в одно и то же время. Ни с кем мы это, естественно, не согласовали, кроме как друг с другом.
Один из пользователей социальных сетей заметил, что ваша инициатива запоздала по меньшей мере 1-2 месяца. Хотя, надо признать, вы говорили о необходимости диалога еще в сентябре. А в начале декабря даже провели обсуждение в медиацентре ИР, где предлагали организовать широкий переговорный процесс с участниками всех политических сил республики. И все-таки, не кажется ли вам, что инициатива запоздала?
Мне кажется, что инициатива вышла именно тогда, когда она может быть востребована. Тем более, что те, которые выступают с инициативой, они тоже должны созреть до нее. Я вполне допускаю, что 1-2 месяца назад эта инициатива вообще бы прошла непонятой и одной, и другой стороной. Это потому что только со временем, когда той и другой стороне приходит понимание того, что как-то надо договариваться, чтобы из этого тупика выходить, и до абсолютной победы не дойдет ни одна, ни другая. Вот в этой ситуации можем. Поэтому я бы не сказал, что инициатива опоздала на 1 месяц. Я даже думаю по той реакции, которую вижу, да, что еще не все навоевали, еще не все воспринимают необходимость диалога. Еще у кого-то сохраняются иллюзии, что вот этим взаимным давлением можно добиться чего-то.
Это был югосетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что писали и о чем читали в югосетинских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о прошедшей в Москве встрече президентов России, Армении и Азербайджана. Статья заглавлена «Россия закрепляется на Южном Кавказе, Грузия в панике». В частности, автор останавливается на заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева об открытии транспортного сообщения между Россией и Турцией через Нахичевань. Между тем, усиление России на Южном Кавказе вызвало нервную дрожь в Грузии. Не секрет, что во время конфликта в Нагорном Карабахе Грузия, скорее всего, рассчитывала на активное участие России в войне, чтобы это, во-первых, вызвало шквал негодования на Западе, во-вторых, в случае поддержки России одной из сторон, это ухудшило бы отношения с другой. Здесь речь могла идти о разрыве дипотношений и ослаблении позиции Кремля в той стране, пишет газета. Автор делает вывод, что новый закавказский транзит приведет к выгодам для России, Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. Но Грузии в этом квинтете места нет. Достаточно взгляда на карту, чтобы понять, Грузия остается в стороне. Ее роль в крупных коммуникационных проектах и выгодах с них грошовая. Ее позиции главного союзника США в регионе подорваны, считает Южная Осетия. В заключение автор иронизирует, что Грузии предстоит смириться с ролью не регионального регулятора политических процессов и главного миротворца, а проводника в одном из вагонов поезда Транссиба за Кавказе. Новость о том, что югосетинскому ОМОНу подойдет или 2 бронированных внедорожника «Тигр» привлекла внимание блогера Лара Парастаева. Он выяснил, что каждый из них стоит 11 миллионов рублей. В итоге подарок ОМОНу обошелся в 22 миллиона рублей. И дело даже не в сумме, вопрос в другом. Для чего? Где и против кого будут применять этот грозный автомобиль, задается вопросом Парастаев. Если речь идет о вероятности возобновления боевых действий, то их должны были передать Министерству обороны. Но на этот вопрос ответил Анатолий Бибил, который лично вручал ОМОНовцам ключи от автомобилей. Он заявил, что машины предназначены для выполнения задач по поддержанию правопорядка в Республике Южная Осетия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. У меня вопрос. Когда в последний раз для поддержания правопорядка в нашей республике не хватало той техники, которая уже есть, и ОМОНу нужны были бронеавтомобили? Мы ратуем за то, чтобы правоохранители и силовики стали ближе к обществу, чтобы прекратились побои, чтобы мы перестали их бояться. сдаться. А власти заковывают их еще и в тигровую шкуру, броню, пишет блогер. Газета «Республика» обращается к теме празднования Нового года у осетин, а точнее о том, когда предки осетин отмечали приход Нового года. В последние годы молодежь как на юге, так и на севере 22 декабря ранним утром разжигают большие костры, произносят здравицы, и в этот день, по одним исчислениям, считается началом нового цикла хозяйственного календаря. Понятно, что у подобного исчисления есть свои безусловные доводы, пишет газета. Но если учитывать, что наши предки в древности жили по лунному календарю, то приход Нового года переносится на весну, на период равноденствия, как и у многих древних этносов, когда по всей Алании широко отмечается национальный праздник Балдаран. Автор отмечает, что этот праздник единственный, у которого нет своего святилища, что говорит о его широком внетерриториальном восприятии у народа. Только в последнее время, не зная историю и семантику праздника, в честь Балдаран зачем-то стали строить отдельные святилища, что в корне неверно. При этом все национальные празднества Эдуара Бонта, по нашему мнению, надо отчитывать именно от Балдаран, а не привязывать для удобства исчисления, как это происходило последние десятилетия, к Пасхе, пишет Республика. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.